Владимир Федорович Адоевский. Импровизатор.
Es möchte kein Hutzotler leben. Drum hab ich mich der Mäge ergeben. Гёте.
Так пес не стал бы жить. Вот почему я магии решил предаться. Гёте.
По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет, и высокие мысли, трогательные чувства в одежде полнозвучных метров вырывались из уст его, как фантасмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту. В одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и притворялась в выражение. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушные рифмы. Этого мало. В одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные. Он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье. И каждое было прекрасно в своем роде. Одно производило восторг, другое трогало до слез, третье морило со смеху. А между тем он, казалось, совсем не занимался своей работой, беспрасно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихи поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности. Наконец, утомились и внимание, и изумление слушателей. Они страдали за импровизатора, но художник был спокоен и холоден. В нем незаметно было ни малейшей усталости, но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкой смотрела на слезы, на смех, им производимый. Один из всех присутствующих не плакал, не смеялся. Один не верил своим словам и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма. Еще последний слушатель не вышел из зала, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и жадностью гарпагона принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще отроду не видал столько монеты и был вне себя от радости. Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивал младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизни явилась ему, но хладный остов нужды неподвижной улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, не осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворение, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если бы для каждого из них Киприяна не был принужден употреблять бесконечные времена. В те дни редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии. Но когда и зарождалась, то яснело медленно и долго терялась в тумане. Уже после трудов неимоверных достигала она до какого-то неясного образа. Здесь начиналась новая работа. Выражение отлетало от поэта за мириады миров. Он не находил слов, а если и находил, то они не клеились. Метр не гнулся, привязчивое местоимение хваталось за каждое слово. Долговязый глагол путался между именами. Проклятая рифма пряталась между несозвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызненных перьев, нескольких вырванных полос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия. Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесел. Но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дали ему и все причуды поэта. И эту врожденную страсть к независимости, и это непреоборимое отвращение от всякого механического занятия. И эту привычку дожидаться минуты вдохновения. и эту беззаботную неспособность рассчитывать время.